Before we continue on in our notes,
перед тем, как мы продолжим,
I actually wanted to say one more thing about our what we were discussing before lunch.
Перед тем, как мы продолжим изучать дальше наш конспект, хотел бы еще один момент сказать в отношении того, что мы обсуждали перед обедом.
The whole issue of culture and you know, whether people want to open up or not open up.
То есть вопрос культуры, хотят ли люди открываться для того, чтобы получать помощь или не хотят.
I like to think in terms of developing a church culture.
Мне нравится говорить такими словами, что нужно развивать церковную культуру.
Now the where we live and the culture we live in certainly influences the church.
Там, где мы живем, культура, в которой мы живем, совершенно определенно влияет на церковь.
But what we're really talking about is a change in people's thinking if they're part of the church.
Но о чем мы говорим, что мы на самом деле должны менять мышление людей, если эти люди являются частью церкви.
And that's really my challenge as a pastor.
И это моя задача как пастора.
I'm constantly preaching and teaching.
Я постоянно проповедую и учу.
To help people not
для того, чтобы
like the culture around us.
Для того, чтобы помочь людям не быть как окружающая их культура.
We're very influenced by all those things.
Потому что все это, что окружает нас, очень сильно на нас оказывает влияние.
In the way we were raised.
То, как мы были воспитаны, то, в каких условиях мы выросли, также оказывает на нас влияние.
Where I minister, I actually have two cultures I'm dealing with.
Там, где я несу служение, я сталкиваюсь с двумя культурами.
It's the culture of the South, southern United States where
I live. Культура южной части Соединенных Штатов, то есть мы живем на юге Соединенных Штатов.
That's a certain way of thinking,
то есть это определенный способ мышления, определенный стиль жизни.
And then within that, there is a certain church culture.
Затем внутри этого есть еще и определенная церковная культура,
that's not really biblical.
Которая не является совсем библейской.
And so at our church,
и поэтому в нашей церкви,
we're going against both of those.
В нашей церкви мы идем наперекор обоим этим культурам.
The portion of the American example, American culture where I live,
доля той американской культуры, в которой мы живем.
And the church culture that's there.
И плюс доля вот этой церковной культуры, которая также присуща этой местности.
And so people who come to our church,
и поэтому люди, которые приходят к нам в церковь,
have a lot of wrong thinking about a lot of things.
У них очень часто встречается неправильное мышление в отношении многих вопросов.
Including wrong thinking about how church ought to be.
Включая неправильные представления о том, какой должна быть церковь.
They have a wrong understanding of what preaching ought to be.
Есть неправильное представление о том, какой должна быть проповедь.
Wrong understanding of the life of the church.
Неправильное понимание жизни церкви.
So we've taken that on as a challenge.
Поэтому мы для себя воспринимаем это как определенный призыв.
To constantly challenge them to be different.
Призыв, чтобы постоянно призывать людей отличаться.
So periodically I do sermons about
that. Время от времени я говорю проповеди на эту тему о том, какой должна быть жизнь в теле Христовом. Я проповедую на вот эти заповеди друг к другу, которые перечислены в Писании, для того, чтобы продолжать рисовать такую картину или видение, как люди должны жить. Однако это подъем вверх. Но со временем Бог будет использовать свое слово для того, чтобы поменять мышление людей. И это не происходит за одну ночь. Нужно быть очень терпеливым и постоянно терпеть и стоять. По сути, все, что я делаю, возвращаю людей назад к Писанию. Говорю, что вот что здесь сказано, вот что это означает, и вот как мы должны это применять.
We've already mentioned this next verse in your notes.
Мы уже с вами упоминали тот стих, который следующий у вас в конспекте.
It's Hebrews chapter 4,
verse 12. Это Евреям 4 глава 12 стих.
But we'll just mention it again.
Но мы еще раз упомянем его.
It's that verse that tells us where change needs to take place.
Этот стих, который говорит нам, что где на самом деле должны происходить перемены.
And it's just that reminder that we're not interested in just behavioral change.
Также напоминание о том, что мы не заинтересованы просто в перемене поведения.
Now, we do want behavior to change.
Да, мы хотим, чтобы поведение также менялось.
But it's to change as a result of their thinking changing.
Мы хотим, чтобы изменения в поведении были связаны с изменениями в мышлении.
If only the behavior changes.
А если меняется только поведение,
without a change of thinking,
без изменений мышления,
and a change of motives,
без изменений мотивов,
then that change is just behavioral.
То тогда это изменение является просто поведенческим, то есть это перемена поведения.
It might look good.
И оно, возможно, будет выглядеть хорошо.
But it's not sanctification.
Но, однако, это не является освящением.
So we're always watching for that.
Поэтому мы всегда должны обращать на это внимание.
We call it a moralistic change.
Мы называем это моралистское такое изменение.
It can even become a legalistic
или нравственное изменение. Оно может быть законническим даже изменением.
And we don't want that.
И мы к этому не стремимся. Мы
so
не хотим, чтобы это было
that,
так.
That
поэтому никогда не забывайте вот этой фразы в Евреям 4.12.
It helps you know where you're aiming your counseling.
Этот стих помогает вам помнить, на что вы нацеливаете свое душепопечение.
The thinking and motives of the heart.
Мышление, помышления и намерения сердечные.
Now one final verse.
Еще один последний стих.
And it's in 2 Peter chapter 1.
Это 2 Петра, 1 глава.
Let's read verses 3 and 4.
Давайте прочитаем стихи 3 и 4. Первая глава, 3 и 4 стихи. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».
Now these two verses talk about again the kind of change we want to see.
Снова эти два стиха говорят нам о том типе перемены, которую мы хотим видеть в людях.
It says it's something related to life and godliness.
Говорится, что есть что-то связанное с жизнью и благочестием.
That in Christ we have everything we need.
Что во Христе у нас есть все, что нам необходимо.
Everything we need for life and godliness.
Все, что нам необходимо для жизни и благочестия.
That refers to the issues of the soul, the inner man.
И это относится к тому, что касается внутреннего человека, к душе и его сердцу, внутреннему человеку.
So Christ is the living word.
Поэтому Христос – это живое слово.
And in knowing Him,
и знание Христа,
and in loving Him,
и любовь ко Христу,
we have this intimate relationship with Him.
Посредством этого у нас есть близкие отношения со Христом.
And it says we have His divine power.
И здесь говорится, что у нас есть Его божественная сила.
And then it mentions His promises
и затем,
that He's made.
Здесь упоминаются обетования, которые Он сделал.
That's a reminder of the written word.
Это напоминание о записанном слове.
So you could summarize those verses this
поэтому
way.
Эти стихи можно подытожить следующим образом.
That in the living word,
что в живом слове
and in the written word,
и в записанном слове
together we have all we need,
в них обоих у нас есть все, что нам нужно.
To live a life that pleases
все,
God.
Что нам нужно для жизни, угодной Богу.
So life and godliness refers to the
поэтому,
health of the inner man.
Жизнь в благочестии относится к здоровью внутреннего человека.
So all of those verses and many more like them.
Все эти стихи и многие подобные им
really form the kind of the foundation of everything we're saying.
На самом деле формируют некий фундамент или основание для всего, что мы говорим.
If I'm questioning those things about God's word,
и если я буду подвергать сомнению эти истины в отношении Божьего Слова,
I cannot be an effective
то
counselor.
Я тогда не смогу быть эффективным душепопечителем.
Now, in your notes, you have
в ваших конспектах у вас есть диаграмма. Это пирамида.
And so we're going to talk about this.
И поэтому мы поговорим об этом.
In fact, this week we're going to look at several drawings.
И на этой неделе мы с вами посмотрим на несколько рисунков.
Some I'll even put on the board here.
Некоторые даже
have.
Я буду рисовать на доске, которых у вас нету в конспектах.
I actually use a лot of drawings
но,
when I'm counseling people.
Когда я душепопекаю людей, я очень много рисую.
If I'm meeting with them at the church,
если я встречаюсь с ними в церкви,
I have a whiteboard like
то есть
this,
у меня есть
smaller,
такая же белая доска в церкви, только немного меньше.
And I frequently I draw things up
часто
there,
я что-то пишу на
illustrate
ней,
things,
иллюстрирую.
And I find it very helpful to communicate.
И для меня
that
это
way.
Очень полезно, чтобы с помощью этого объяснять ему
so
определенные
some
истины.
Drawings you have in your
поэтому
notes.
Некоторые из этих рисунков у вас есть в конспектах.
This is not one I use when I'm counseling someone else.
Но вот эта диаграмма, которая у вас есть, пирамида, это не то, что я использую, когда кого-то душепопекаю.
It's just one to help us in this class.
Это Это диаграмма для того, чтобы помочь нам на этом семинаре.
We start with a belief in the inspiration
of Scripture. Мы начинаем с веры в Богодухновенность Писания.
And since it's inspired,
и поскольку оно Богодухновенно,
it has no error in it.
Поскольку оно Богодухновенно, то в нем нет ошибок.
God's purpose was to transmit truth.
Божья цель заключалась в том, чтобы передать истину.
And he did that.
И Бог это сделал.
And the ones who wrote it,
и те, кто написали эту истину,
did not vary away from what God wanted them to write.
Они не отклонились куда-то в сторону от того, что Господь хотел, чтобы они записали.
You can write down another verse underneath that word inspiration.
Вы можете написать под словом «богодухновенность», вот можете написать еще одну ссылку.
We've already seen 2 Timothy chapter 3.
Мы уже с вами видели 2 Тимофею 3, 16, 17.
But write down 2 Peter.
Можете написать 2 Петра.
Chapter 1.
2 Петра,
1
глава, стихи 20
и 21. Это
еще один текст, который говорит о Богодухновенности Писания, о том, как Бог направлял, как Бог двигал вот этими пророками и апостолами, чтобы они могли записать Божье Слово. Поэтому это Слово Богодухновенное, в нем нету никаких ошибок.
Therefore, it has authority.
И поэтому у него есть авторитет.
It's the final authority on everything we should believe.
Это окончательный авторитет в отношении любого вопроса, относящегося к тому, во что нам нужно верить.
We have to affirm the sufficiency of Scripture.
Мы должны также с вами подтверждать достаточность Писания.
I want to add one more word in that
line. Хочу еще одно слово добавить в эту же строку.
So you can put a comma and add one more word.
Можете запятую поставить после слова «достаточность». Можете написать «превосходство Писания».
It's not only sufficient.
Оно не просто достаточно.
It's superior to anything the world would give.
Превосходит все, что может дать нам этот мир.
If I didn't believe all those things,
если бы я не верил во все это,
I would not be in the ministry.
Я не был бы в служении.
I would not counsel people.
Я бы не душепопекал людей.
I wouldn't go to church.
Я бы не ходил в церковь.
I'd go live my life a different way.
Я бы жил свою жизнь совершенно по-другому.
But I do believe all those
Но я верю во все это.
And that gives me confidence,
и это дает мне уверенность,
and strength to minister,
и это дает
truth
мне
to people.
Силы для того, чтобы служить этой истиной другим людям.
Now, with level one settled in our hearts,
вот на первом уровне,
then we go on to level two.
А после первого уровня, когда мы здесь уверены в наших сердцах, мы переходим на второй уровень.
We want to handle God's word accurately.
Мы хотим точно обходиться, верно, правильно обходиться с Божьим Словом, толковать его правильно. Мы не можем просто читать его так, как нам захочется. Мы не можем толковать его так, как нам заблагорассудится. Мы не можем даже использовать его так, как хотим в душепопечении. Но мы должны в него действительно углубляться для того, чтобы
God meant to say.
Доставать оттуда именно то, что Господь и хотел сказать.
Now we call that exegesis.
И мы называем это экзегетикой.
And so seminary students spend a lot of time on that subject.
И студенты семинарии очень много времени посвящают изучению
Learning
этой темы. Они учат, как заниматься экзегетикой, экзегетическим
And
исследованием.
That's from a word that means to get out of.
Экзегетическим исследованием текста Писания. Сама форма слова означает что-то брать из.
The opposite of that is eisegesis.
Антонимом противоположности этого является эйзегетика.
And that's reading into scripture.
И это означает
what we wanted to say.
Привносить что-то в Писание, то есть то, что нам хочется сказать, привносится в текст.
Now that's one way to describe what my life is all about.
Вот как можно описать всю мою жизнь.
I am trying to spend my life exegeting scripture.
Я пытаюсь всю свою жизнь провести так.
And getting rid of all my eisegesis.
Экзегетически исследуя Писание и избавляюсь от всей эйзегетики. Поскольку мы все в определенном уровне повинны в этом. Мы всегда должны быть начеку. Потому что Господь что-то задумывал под тем, что Он сказал. И мы должны обнаружить то, что Господь действительно задумывал, Его замысел. Это означает, что мы имеем дело с вопросами грамматики,
issues of translation,
с вопросами перевода, и мы имеем дело с тем, что мы называем лексическим анализом, то есть лексическая форма слов.
That just means we're dealing with the individual words.
Что мы смотрим на каждое отдельное слово.
What they mean.
Что означает каждое слово.
And then we're dealing with how words are put together.
Затем мы смотрим, как эти слова вместе сочетаются.
Phrases and
clauses. Как они формируют определенные абзацы и фразы.
Now I'm one of those people that loves all that stuff.
И я один из тех людей, кому это очень нравится. Я люблю это.
I love grammar.
Мне нравится грамматика.
Even when I was in school,
даже когда
I love grammar.
Я учился в школе я любил грамматику.
My children do not understand that.
Мои дети этого не понимают.
They never understood that.
Они никогда этого не понимали.
I did not pass down to them my love for grammar.
Я не смог передать им свою любовь к грамматике.
But I love it.
Но я ее люблю.
When it comes to scripture, it's important.
И поэтому, когда касается вопрос Писания, это важно.
Now, none of us are experts on all that.
Никто из нас не является экспертом в этом.
You can go to years of seminary and still not be an expert.
Вы можете годы отучиться в семинарии и все равно еще не быть экспертом в этом.
So we do depend on those who have devoted their lives to studying things.
Поэтому мы в определенной степени зависим от тех, которые посвятили своей жизни тому, чтобы исследовать эти вопросы. Люди, которые особенно талантливы в отношении греческого, еврейского и каких-то вопросов грамматики. Поэтому мы используем те ресурсы, которые доступны для того, которые помогают нам понять эти моменты.
In a sense, when we're counseling somebody.
И в определенном смысле, когда мы кого-то душепопекаем.
And this is true of preaching as well.
И это также истина в отношении проповеди.
Our main responsibility.
Наша основная ответственность.
Is to just put the Bible in motion.
Наша основная ответственность это просто привести Библию в движение.
Because truth has its own power.
Потому что у истины есть своя присущая ей сила.
I mean, we'll get ourselves out of it.
И мы должны себя оттуда убрать.
But one way to describe that is just to say we want to handle it accurately.
По-другому сказать, мы должны точно обходиться с этим словом или точно его толковать, преподавать.
Along with exegesis is the importance of hermeneutics.
Вместе с экзегетикой также важна и герменевтика.
That's the study of how to interpret
это
the scripture.
Это изучение принципов толкования Писания.
There are principles that guide us as we make interpretations.
Есть определенные принципы, которые направляют нас во время нашего толкования, в процессе нашего толкования.
There are classes like that in seminary.
Есть целые предметы в семинариях, которые называются герменевтика.
Studying hermeneutics.
То есть изучают там именно герменевтику.
One man described the two things this way.
Один человек вот эти две вещи, экзегетика и герменевтика, описал следующим образом.
Exegesis is like the game.
Экзегетика это как игра.
And hermeneutics are the rules of the game.
Герменевтика это правила игры.
The rules are not the game.
Правила не являются игрой.
But the game is meaningless without the rules.
Но игра будет без всякого смысла, если не будет правил.
So they work together.
Поэтому они сочетаются вместе.
That's how we learn what scripture says.
И именно так мы научаемся тому, что говорит Писание.
And I hope that sounds like a lot of work.
И я надеюсь, что вы из услышанного понимаете, что это требует усилий. Потому что это действительно требует усилий. Мы должны к этому относиться серьезно.
И
каждый христианин на определенном уровне может научиться тому, как это делать. Вы можете научиться, как правильно читать Писание. И как делать наблюдения по тексту. И как проверять это с помощью перекрестных ссылок. И, конечно же, вы можете научиться самому важному герменевтическому принципу. Это принцип контекста. Мы должны понимать стих в его контексте. Даже слова необходимо понимать в контексте. Люди известны тем, что они используют стихи вне контекста. Это опасно. Есть некоторые стихи, они сразу же приходят на память. Есть стих в Филиппийцам 4 главе. 13 стих.
I can do all things through Christ who strengthens me.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
That's a famous verse.
Это известный стих.
And I've heard that used
И я слышал, как его использовали в отношении ко многим вещам.
Что
если я во что-то достаточно верю, я смогу это сделать. Потому что я все могу делать во Христе. Но если вы посмотрите на этот стих в контексте, то это не то, что этот стих обозначает. В действительности есть то, чего я не могу делать. Всегда есть то, что я не могу сделать. Поэтому в контексте, о чем говорит этот стих? Он находится в контексте, где Павел говорит, что он научился быть довольным. Довольство в любых обстоятельствах. Именно об этом говорил апостол Павел. Я могу быть довольным, когда у меня изобилие, и могу быть довольным, когда нет ничего. Могу делать все через Христа или во Христе, который меня укрепляет. То есть все, что происходит, я могу быть этим довольным в любых обстоятельствах. Матфея 18 еще один хороший пример. Где двое или трое соберутся во имя
Мое,
то я посреди них. И люди вырывают этот стих и применяют это к молитвенным собраниям в церкви. Но к этому это вообще не имеет отношения.
Christ is there when I'm there all by myself.
Христос там, даже если я там один.
And I can pray all by myself.
Я могу молиться в одиночку.
What's the context?
Посмотрите на контекст.
It's the process of church
discipline. Это процесс церковной дисциплины.
That verse has to be interpreted
in that context. Этот стих необходимо толковать в этом контексте.
And there are many examples like that.
Есть много других подобных примеров.
And yet it's very common where I live.
Однако
for people to have Bible studies like this.
А там, где я живу, очень популярна такая идея, что изучение Библии малой группы должны проходить так.
They'll be in a class.
Они собираются в какой-то,
someone's living room,
ну, где-то в дому у кого-то,
study,
или в классе на малую группу.
Somebody will read the verse.
А кто-то читает стих.
The leader.
А, например, руководитель группы.
He'll say these famous
Затем
words.
Он говорит известные слова.
What do you think it means?
А что ты думаешь это значит?
And they go around,
и затем они по кругу, все говорят, каждый говорит, что ему кажется это значит.
What do you think it means?
А что ты думаешь это означает? Ну, я думаю, что это означает
oh,
вот
I
это.
Like that.
О, слушай, интересно, да, хорошее
you?
Толкование. Как насчет тебя? Что ты думаешь это
you
значит? У него другое толкование.
Oh,
о, слушай, да,
like
особенное. Да, мне тоже нравится. Все это хорошее толкование. Давайте прочитаем следующий стих.
A lot of Bible studies that way.
Очень много малых групп проходит так.
When I was first married,
а когда я только поженился,
my wife and I were just a newly married couple,
мы с женой были молодоженами,
and we were so excited,
и мы были такие радостные,
that we finally got to go to the young couples class.
Что наконец-то мы пошли на занятия для молодожен, то есть специальный класс воскресной школы для молодых пар.
And I'll never forget it.
Я никогда не забуду.
They were studying the book of Revelation.
Они изучали книгу Откровения,
and doing it this way.
И они делали это так.
The book of Revelation.
Книга Откровения.
Letting everybody tell what they thought it meant.
Каждый говорил то, что ему кажется, эта книга означает.
We came up with some unusual things.
Мы вышли оттуда, пришли к некоторым необычным представлениям об этой книге.
There's another example of this that's a little more subtle.
Есть еще один пример, который немного более утонченный даже.
It's people who say, well, I know we got to be careful.
Люди, которые говорят, да, нам нужно быть осторожными.
We need to let God speak to us through the Word.
Нам нужно позволить, чтобы Бог говорил к нам через Слово.
But they'll say something like
this. Но они говорят вот так.
I was studying the Word the other day.
Я изучал однажды Божье Слово.
And I was reading.
И я
Psalm 73.
Читал, например, 72-й псалом.
And I've really been struggling with making this decision.
И я действительно боролся с тем, чтобы принять такое решение.
Whether I should take this job or that job.
Какую работу мне выбрать, вот эту или вот эту?
I've been praying about it.
Я молился об этом.
And I was reading Psalm 73.
Я читал 72-й псалом.
And God spoke to me.
И Господь сказал мне через 72-й псалом,
of which job to take.
Какую работу нужно выбрать?
And I'm listening to that.
Я так слушаю это и думаю.
I've studied Psalm 73.
Но я изучал 72-й псалом.
There's nothing in Psalm 73 about that.
Там, в принципе, об этом ничего нет.
They're just using it the way
то есть,
they want.
Просто люди используют это так, как они хотят.
And to do that,
и чтобы это делать,
you don't need the Bible at all.
Библия, в принципе, не нужна.
You can read anything.
Можно прочитать что угодно.
And just find some sort of message from God.
Можно просто прочитать что угодно и какую-то весть от Бога оттуда выявить для себя.
We're not allowed to treat the Bible any way we want.
Нам не позволяется относиться к Библии так, как мы хотим.
We can't just turn the meanings around the way we want.
Мы не можем просто менять значение так, как мы захотим.
So to be a good biblical counselor,
поэтому для того, чтобы быть хорошим библейским душепопечителем,
you definitely have to study the Word.
Совершенно совершенно точно вам, вы должны изучать Божье Слово. И когда вы используете этот стих, то убедитесь, что вы используете его правильно.
Listen to every sermon.
Послушайте все проповеди по этому тексту.
Read books that help you
Послушайте
study the Bible.
Книги, которые будут помогать вам изучать Библию.
Study it from the standpoint of even counseling.
И изучайте это с точки зрения душепопечения, например.
How can I use this
то есть, как я могу это использовать для того, чтобы помочь кому-то
Let's
другому?
Understand what it means.
Вот текст, что означает.
And there's one meaning.
И вот одно значение.
But there can be many applications.
Но может быть очень много применений.
So we must be careful with the Bible.
Поэтому мы должны быть осторожны в том, как мы используем
But with that understood,
Библию.
We go to level three.
Понимая это, мы переходим на третий уровень.
We form our theology.
Мы формируем наше богословие.
Our biblical theology.
Наше библейское богословие.
By the way, let me say one more thing.
Кстати, скажу еще кое-что.
There's a famous quote. It was about a man named John Bunyan.
А есть известная цитата человека
about him. That was about Bunyan.
О Буньяне, о Джоне Буньяне сказали следующее.
I think Spurgeon, C.H. Spurgeon is the one who said it.
Кажется, что Чарльз Спержен как раз был тем, кто сказал это о Буньяне.
He was describing John Bunyan.
Он описывал Джона Буньяна.
After reading about him and studying him.
После того, как он читал его жизни, изучал его труды, он сказал,
was so saturated with scripture.
Он сказал, Буньян был настолько наполнен Писанием,
that he came to talk in biblical language.
Что он даже стал говорить библейским языком.
And that even his blood
и что даже его кровь
was bibline.
Она была как бы ну, не то, что она библейская была, она просто, ну, как бы, как по-русски это говорят, проткни его в любом месте, из него потечет Библия. Да, то есть, если вы порежете где-то, порежете, где-то у него будет порез, то оттуда потечет Библия. Это очень прекрасный способ, как бы, описания, которое могли бы вам дать люди.
My gravestone when I die.
Я хотел бы, чтобы это было на моем памятнике, когда я умру.
He so loved God's word.
Что он настолько любил Божье Слово.
He so studied God's word.
Он так изучал Божье Слово,
so
что его разум был настолько наполнен Божьим Словом, что он говорил библейским языком. И если бы вы проткнули его, то из него потекла бы Библия. Вот насколько серьезно мы должны к этому относиться. Затем мы формируем наше богословие. Это означает, что в конкретном тексте Писания, в параграфе, в абзаце
or a particular verse,
или в конкретном стихе
there is a true doctrinal statement in that verse.
Есть определенные истины или доктринальные утверждения.
For example,
например,
that passage says something about the Holy Spirit.
Вот этот текст говорит определенную истину о Святом Духе.
And whatever it says about the Holy Spirit,
и то, что он говорит о Святом Духе,
is a true doctrinal statement.
Это истинное доктринальное утверждение.
So that may be a passage in Ephesians.
Например, это текст из послания к Ефесянам.
And in the Gospel of John, there's
или,
a passage about the Holy Spirit.
Или в Евангелии от Иоанна есть текст о Святом Духе.
That makes another true statement.
И там есть другое истинное доктринальное утверждение.
And then in the Old Testament, there's statements about the Holy Spirit.
В Ветхом Завете, допустим, есть утверждение о Святом Духе.
All those individual statements
все эти отдельные утверждения
are true doctrinal statements.
Являются истинными доктринальными утверждениями.
But then we go to level four.
Затем мы переходим к четвертому уровню.
We take all those individual statements,
мы берем все вот эти отдельно взятые утверждения
and we group them together.
И мы формируем их, группируем вместе.
And that's what we call systematic
и это
theology.
То, что мы называем систематическим богословием.
So we take what Paul said
то есть
about the Holy Spirit,
мы берем то, что Павел сказал о Святом
what
Духе,
Jesus said about
что Иисус сказал о Святом Духе, что Ветхий Завет говорит о Святом
and
Духе.
All that together
и все это, взятое вместе,
becomes the biblical teaching
становится
about the Holy Spirit.
Библейским учением о Святом Духе.
And as you know, those groupings have
и как
names.
Вы знаете, что у этих разделов есть имена.
We call that one
Название, например, о Святом Духе, раздел называется пневматология, то есть доктрина о Святом Духе. Есть антропология, это доктрина о человеке.
Theology.
Есть богословие,
study of God.
Или собственно богословие, то есть изучение доктрины о Боге, сотериология,
study of salvation.
Это изучение доктрины спасения,
эсхатология, all the statements
это
about the end times.
Все утверждения Библии о последних временах.
Now, In a little bit, we're going to say some more about systematic theology.
Чуть позже мы еще с вами скажем некоторые вещи в отношении систематического богословия.
And how it connects to theology.
Как оно связано с душепопечением.
But I want to finish this pyramid first.
Я хочу вот эту пирамиду сначала закончить.
There's a final then step.
Затем последний шаг.
What we call practical theology.
То, что мы называем практическим богословием.
This is where counseling is.
Это как раз то, где находится душепопечение.
This is where preaching is.
Это то, где находится проповедь.
It's where teaching a class.
Это то, где мы, когда мы преподаем Божье слово.
It's where the principles of church life are.
Это то, где располагаются принципы церковной жизни.
This is where we learn how people
change
and how we grow.
Это то, где мы учимся, как нам расти, как люди меняются.
But notice where it is.
Но обратите внимание, где это располагается.
It's built upon the foundation of all these other things.
Это стоит на фундаменте, да, на основании всех других компонентов.
So with that picture in mind.
Поэтому помня об этом в уме.
You can go to that next page.
Можем перейти на следующую страницу.
I'm going to give you some implications of that pyramid.
Хочу вам некоторые практические следствия из этой пирамиды назвать.
Again, just keep in mind, it's just
Опять
a drawing.
Же, помните, что это просто рисунок.
It's just a helpful tool.
Это просто полезный инструмент.
But here's how it helps.
Но вот как он помогает.
Level 5.
Пятый уровень.
Which is that top level.
Который самый высокий уровень.
Which is where biblical counseling is.
Который как раз тот уровень, где располагается библейское душепопечение, как помогать другим людям.
Without the levels below it.
Без тех уровней, которые находятся под ним, это не истинное библейское душепопечение. Не будет подлинно библейским душепопечением.
Есть
разница между христианским душепопечением и библейским душепопечением. И это нужно понимать, когда вы будете читать книги на эту тему. Христианское душепопечение это просто христианин, который занимается душепопечением или консультированием. Но он может делать психологическое такое душепопечение. Но библейское душепопечение это нечто отличное от этого. И как я уже говорил ранее, нельзя просто перенять какую-то систему из этого мира и окропить ее стихами из Библии и назвать библейским душепопечением. Нет, она должна строится на основании всех этих уровней. Должно быть подтверждение всех этих истин в отношении Писания. Должно быть правильное толкование Писания. Для того, чтобы... И поэтому библейское душепопечение проистекает из всех этих уровней. Я думаю, что есть слишком много людей.
Theological training.
Слишком много людей без богословского обучения, которые говорят христианам, как меняться и как расти.
And the problem is that God's word.
Проблема в том, что Божье слово
had no place in the formation of their models.
Божье слово не играет никакой роли в формировании таких моделей.
You have to even be careful with the conclusions that psychology comes to.
Нужно даже быть осторожными с теми выводами, к которым приходит психология.
The observations they make about
people. То есть наблюдения, которые они делают относительно людей.
The observations they make about marriage.
Наблюдения, которые они делают о браке, о жизни, о счастье и так далее.
It's the natural mind studying natural men.
Это душевный разум изучает душевного человека.
We have to be careful with that.
Мы должны быть осторожны.
There's no guarantee that their
по отношению к этому. Нет гарантии, что их наблюдения являются правильными.
So man's theories are constantly
и поэтому, changing. Поэтому теории человека, людские теории, они часто меняются.
And here's the reason why.
И вот причина, почему они меняются.
The fall of man.
Грехопадение человека, грехопадение повлияло на все, что касается человека, включая его способности к размышлению, его мыслительные способности.
Our minds are affected by the fall.
Наш разум также был затронут грехопадением.
So we have no way of guaranteeing.
Поэтому мы никак не можем гарантировать,
that someone's opinion,
что чье-то мнение,
due to some observations
что
about people,
какие-то наблюдения в отношении людей,
is actually correct.
Что это на самом деле правильные наблюдения.
Scripture is the only authority we have.
Это единственный авторитет, который у нас есть.
So for counseling to be biblical,
поэтому для того, чтобы душепопечение было библейским,
Scripture has to control all of it.
Писание должно всем этим управлять от самого начала до самого конца.
Now there's another implication.
А есть еще одно практическое следствие.
Levels 1 to 4.
А уровни с 1 по 4
5,
без перехода на 5 уровень, они не полны. Мы не можем просто без какой-либо цели в уме заниматься всем этим изучением.
Now, that could easily be
однако это с легкостью я могу признать, что это я легко вижу, что у меня есть тенденция к этому, легко замечаю. Мне нравится изучать. Мне нравится читать. Мне нравится исследовать. Самое счастливое время, когда я один в комнате, когда есть все необходимые составляющие, чтобы составить проповедь. У меня есть Библия.
I have some resources
that help me. У меня есть некоторые ресурсы, источники, которые помогают мне, например, комментарии.
I've got my computer.
У меня компьютер.
And lastly,
и последнее,
I have coffee.
У меня есть кофе.
Okay. Those are the four main ingredients.
Это четыре основных ингредиента.
For me, developing a sermon.
Для меня, для того, чтобы подготовить проповедь.
And I can stay in that room all day long.
Я могу оставаться в этой комнате целый день.
And be just so happy.
И быть настолько радостным и счастливым и довольным.
I especially love it when it's raining outside.
Особенно мне нравится, когда на улице идет дождь.
And it's cold.
И когда холодно.
Just be in there.
Просто быть в комнате.
Those four ingredients.
Есть четыре вот эти ингредиента.
But here's what I'm not allowed to
do. Но вот что мне нельзя делать.
I'm not allowed to do all that.
Мне нельзя все это делать.
And at the end of the day.
Если в концу дня.
Just say.
Просто сказать,
oh, that was wonderful.
О, это было замечательно.
Oh, I love doing that.
О, мне это понравилось.
And close everything up,
все закрыть,
lock the door,
закрыть дверь,
and then go to bed or something.
И затем пойти спать, и все.
There are two things I must do with that.
Есть две вещи, которые я должен сделать с тем, чему я научился.
I must first of all,
во-первых,
apply it to my life.
Я должен применить это к своей жизни.
What I am discovering
must impact the way I live and think. Что я обнаружил, должно повлиять на то, как я живу и на то, как я мыслю.
Sometimes people will tell me on Sunday after a sermon.
Иногда люди могут сказать мне в воскресенье после проповеди,
that God used it to convict them of some sin.
Бог использовал это, чтобы обличить их в каком-то грехе. Я думаю, ты понятия не имеешь.
I have been dealing with that for like 25 hours.
Ты понятия не имеешь, что я 25 часов на этой неделе имел с этим дело.
Being convicted about that.
И я получал обличение об этом.
You only had to be convicted a few minutes.
То есть ты несколько минут всего лишь испытал на себе эти обличения.
Because scripture impacts.
Потому что Писание влияет на меня.
And I have that responsibility.
И у меня есть эта ответственность.
And then I must do something else with it.
И затем я должен еще кое-что с этим сделать.
What I learned,
я должен взять то, что я научил, чему я научился,
and find ways to minister to other people.
И найти способы, как я могу послужить этим другим людям.
Now, these same responsibilities are yours.
И эти ответственности также лежат и на вас. А когда вы читаете Библию,
going to church,
когда вы идете в церковь, слушаете проповедь, как это применяется ко мне, и как я могу использовать это, чтобы помочь кому-то другому. Потому что все эти нижние уровни, они недостаточно, если мы не доходим до окончательного уровня. У нас есть книги в Библии, которые являются примерами этому. Послание к Ефесянам. Первые три главы. Удивительное богословие.
And then chapters 4, 5, and 6.
И затем главы 4, 5, 6.
All the practical application.
Это все практические следствия, практическое применение.
Book of Romans.
Послание к Римлянам.
11 chapters.
11 глав богословия.
Chapter 12.
12 глава.
Starts off. Therefore.
Начинается поэтому.
Based upon all that.
Поэтому на основании всего
here's
этого.
How you ought to live.
Вот как вы должны жить.
Theology was never given to us in some sort of vacuum.
Богословие никогда не давалось нам в некого роде вакууме.
Paul said this in 1 Corinthians 8.
А Павел говорит следующее в 1 Коринфянам 8 главе.
Alone,
только лишь знание,
puffs up or makes arrogant.
Знание, оно надмевает, оно делает гордым.
So we have a responsibility.
Поэтому на нас лежит ответственность.
To minister God's word.
Служить Божьим словом другим.
Now, any questions about that?
Есть какие-то вопросы об этом или о том, что мы уже сказали сегодня?
Another opportunity for you.
Еще одна возможность. Но раздавать это, наверное, не совсем удачный перевод. Вот, what's the phrase here? The, our goal not to divide the word.
Our, here's what it should say. Our job is not simply just to dispense the word or to throw it out, but to minister the word.
Ну да, может быть, раздавать будет нормально, но то есть наша задача не просто как бы раздать всем Божье Слово или, или наделить каждого Божьим Словом, но наша задача служить Словом. И это относится к тому, что я уже сказал ранее.
That example of the doctor and the prescription.
Пример врача и рецепта.
Or the pharmacist who just dispenses the medication.
Фармацевт, который просто раздает медикаменты.
There's something very clinical
about that. То есть есть в этом нечто очень, ну, такое медицинское, да, техническое. Но мы говорим о служении в контексте любви.
Love for that person.
Любовь к этому человеку.
Coming alongside them.
То есть когда мы готовы идти с ним, идти с ним как бы рядом и учить его Божьему слову, обличать их грех, но делать это в любви, для того, чтобы мы могли увидеть в них перемены.
We all have a responsibility to do
that. На нас всех лежит ответственность это делать.
I was nothing like this on my own. I'm not naturally like this.
Сам по себе я вообще ни в коем образом не похож на такого человека. То есть вот естественно, это для меня не что-то естественное.
I'm naturally very selfish.
Потому что естественно я очень эгоистичен.
I'm naturally a loner.
То есть естественно я одиночка.
I can exist very well
я могу очень хорошо существовать самостоятельно.
But I know that that's not good.
Но я знаю, что это нехорошо.
To ministry takes place in the context of relationships.
Служение происходит в контексте отношений.
So I remember after I
Поэтому
got saved.
Я помню, что после того, как я стал спасенным,
я
осознал, насколько эгоистичным я был.
So I remember praying to be different.
Я помню,
praying, God, help me not be selfish.
Как я молился, Господь, помоги мне не быть эгоистом.
Help me learn how to sacrifice other
people. Помоги мне научиться, как жертвовать людям.
Help me learn how to love
Помоги other мне people. Научиться, как любить других людей.
Because I didn't love other people.
Потому что я не любил других
It's
людей.
Not that I just didn't,
Это
did not love не, my wife.
Не просто, что я не любил свою жену.
I didn't love anybody.
Нет, я вообще никого не любил.
The whole world was there to
То есть,
serve me.
Весь мир существовал для того, чтобы служить мне.
And I didn't realize how many people
И
knew that about
я
me.
Не осознавал, как много людей знают, что это
so
правда
I,
в отношении
I pray,
меня.
Lord, help me learn
Поэтому я молился и просил, Господь, помоги мне научиться, как любить людей. Мне нужно научиться жертвовать.
So I remember praying for something very specific.
Я помню, я молился о некоторых конкретных вещах.
I need something hard.
Мне нужно что-то трудное.
Like, and I said this in a prayer.
И я сказал в молитве.
Somebody to call me at 2:00 in the morning.
Кто-то, чтобы позвонил мне в 2:00 ночи.
And their car's broken down.
И сказал, что у него машина сломана в часах езды отсюда. И чтобы они попросили, чтобы я поехал и привез их оттуда. Я молился об этом. И примерно спустя месяц мне позвонили.
I
я стал смеяться.
I knew what God was doing,
я знал, что Господь делает,
to help me learn how to not
чтобы
be selfish.
Помочь мне научиться не быть эгоистом.
So I called him a taxi and,
и поэтому and, я позвонил в такси и вызвал для них такси.
I went,
Нет, я поехал. Я поехал и помог им. Да, то есть вопрос, как вы уверовали, когда вот вы говорили, что жена молилась. Я повторяю для камеры. Да, не думайте, что я повторяю еще для кого-то. Ну, слышали все, да? То есть как произошло обращение? How you got saved? You mentioned that your wife was praying for you, but did someone work for you, like counseling, or how? What actually helped for
Yeah, for me, no one worked with me.
Но со мной никто не работал.
No one spoke the truth to me.
Никто не говорил мне истину.
No one confronted me.
Никто не обличал меня в моем грехе.
No church leaders began to confront me.
Ни один из руководителей церкви не подошел и не обличал. Никто не проводил меня через процесс дисциплины.
I was raised in a church environment.
Я вырос в церковном контексте, когда никто этим не занимался.
You don't confront people.
Мы не обличали людей.
You don't speak the truth to
people. Мы не говорили истину людям.
Churches never heard Matthew 18.
Церковь никогда не применяла Матфея 18 главу.
So my wife was left alone.
Поэтому моя жена была одна. ну, как бы оставлена одна, просто молилась и больше всего страдала. В конце концов, она стала ходить к душепопечителю, но в психологическую клинику. Я этого не знал. Она ходила туда, не хотела, чтобы я об этом знал, поскольку она была в отчаянном положении, поскольку мой отец был пастором. Она не знала, куда ей еще идти. И что было правильным. Сегодня, вот оглядываясь назад, те советы, которые она там получила, были просто ужасными. То есть сегодня мы учим против этого. Она и я, мы учим против этого. Они дали ей некоторые книги, чтобы она прочитала. Только книги, которые кажутся христианскими. Ужасные книги. Мы сегодня их прячем у себя дома, чтобы использовать как иллюстрации. В одной книге была глава, которая говорила о женщине, которая находилась в определенной ситуации. Она нуждалась в том, чтобы научиться прощать
Бога.
Научиться прощать Бога. Ей нужно было простить Бога. Буквально простить Бога за то, что Бог позволил ей выйти замуж за такого человека, как я, например. Это богохульство. И это христианская книга. И вот что произошло.
Our theology was not very developed.
Наше богословие не было развитым.
We didn't know it was possible to walk down an aisle when you're a child.
Мы не знали, что.
And pray a prayer.
We didn't know.
Yeah, I did that. We didn't know that you could walk down an aisle when you were a child. And the invitation. That's the way we did it. When the music was playing. And pray a prayer and make a decision, be baptized. We didn't know you could do all that and not be saved.
Да, когда мы росли, мы не знали, что, оказывается, возможно просто во время призыва пройти по проходу, когда играет музыка, повторить какую-то молитву, покаяться, и при этом не стать спасенным, не быть спасенным. И поэтому единственное, о чем она могла думать,
что
мне нужно как бы обновить свое посвящение. И поэтому она молилась о том, чтобы я обновил свое посвящение. Она очень много за меня молилась. Несколько лет. И она просто пыталась жить благочестивой жизнью перед моими глазами. Показывая любовь ко мне. Показывая любовь тогда, когда я вообще этого не заслуживал. Давая мне абсолютно все, чего я не заслужил. И просила Бога о том, чтобы Он использовал это в моей жизни. И поэтому Бог использовал это, свидетельство ее любви, ее благочестия. И также еще некоторое учение. А кто-то позвонил ей и сказал, что есть радиопрограмма, которая, возможно, ей понравится. Проповедник, который там говорил каждое утро из Калифорнии. Он преподавал Библию. И поэтому она начала слушать этого человека. Его звали Джон МакАртур. Мне приходилось слушать, потому что мы жили в одном доме. И я начал слушать Божье Слово совсем с другой стороны. И вот эти два компонента со временем Бог использовал, чтобы обличить мою жизнь, и в свое время Он открыл мои глаза к истине и привел меня к покаянию. Возможно, это как длинный ответ на ваш вопрос, но на самом деле это очень суженный ответ того, как Бог вот это противление в моем сердце разбил, разрушил. Но ее роль в том, что она практически воплощала в своей жизни 1 Петра 3 главу, что она все со стойкостью и терпением переносила, Бог использовал это в моей жизни. Еще? Можно ли использовать юмор и иронию в душепопечении?
Sure.
Конечно.
I do.
Я использую.
I'm going to say a little bit more about that later this week.
Я чуть больше об этом скажу попозже.
On the practical side of counseling.
О практической стороне душепопечения.
About learning the person.
О том, как узнать человека.
The kind of person they are.
Что это за человек?
And maybe communicating with them.
И может быть общаться с ним.
A particular way.
Общаться с ним конкретным образом.
I find different kinds of people.
Потому что я вижу разных людей, встречаю
like
разных людей. Некоторым нравится проводить исследования. Некоторые просто хотят слушать, как я говорю.
Some it's helpful to do dialogue.
Для некоторых полезно диалог.
Some appreciate the drawings.
Некоторым нравятся рисунки, которые я на доске пишу.
Almost everyone.
То есть почти все.
Appreciates the humor.
Почти все ценят юмор.
And when I find somebody who doesn't,
и когда я увижу, что кто-то не ценит юмор,
I keep trying it,
то я все равно пытаюсь
until it works.
До тех пор, пока это не сработает.
Like chipping away at them.
Ну, то есть, как бы,
until they finally smile, a little smile.
Продолжаю, пока они чуть-чуть не улыбнутся.
We're getting somewhere.
Вот, как бы, наконец-то
they're almost afraid to,
то есть они практически боятся иногда.
To be possibly happy.
Как бы бояться вообще быть счастливыми. Ну, что...
Don't abuse it.
Ну, не нужно, конечно, злоупотреблять этим.
Same way is true in preaching.
То же самое касается и проповеди.
There's a difference between
есть
humor
разница между юмором
and, what would you call a stand-up comedy.
И
like a comedian.
Да, и этим. Как... Нет. Сейчас. Комик. То есть, который просто разыгрывает какой-то комический диалог. То есть, использовать юмор и быть комиком. Есть разница между этим.
Yeah, that's what I said.
Да, именно это я имел.
Okay, break time.
Время перерыва.
10 minutes.
10 минут.